В эфире радио «Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Самая смелая программа «Крымский пармезан». Известные журналисты
Павел Казарин, Александр Янковский, Станислав Юрченко, Екатерина Некреча
обсудят самые важные события недели. И сделают они это не так, как все.
Давно считаю, друзья, что нам нужно поправить стартовый джингл. Ну какая, черт побери, мы самая смелая программа. Вот это то самое чувство, когда ты 3 года подряд по субботам подводишь итоги недели, подводишь, состязаешься в сарказме, там, я не знаю, в чем бы то ни было еще, а потом выходит российский санкционный список, а нас там, друзья, нет. Ни вас, Александр Янковский, ни вас, Станислав Юрченко, ни меня, мои уважаемые радиослушатели. Да, друзья.
Ну, с чем это связано, Павел? Что мы делаем не так?
Что вы делаете не так?
Да.
Все, Стас, вы делаете не так. И все делаете не так, и вообще вы левша. Стало известно, что Владимир Путин ввел санкции в отношении украинских предприятий, украинских граждан, и там нет, собственно, авторов «Крымского пармезана». Я считаю, что это... Друзья, фиаско. Это фиаско, братан, да.
А ты не думаешь, что это просто-напросто многосерийный фильм такой? Сериал. То есть дальше будет санкции 2, санкции 3.
Санкции наносят ответный удар,
я не знаю. Как Северный поток 1 и 2. Знаешь, что же такое очень интересное?
То есть вы надеетесь попасть в сиквел. А потом будет приквел.
Приквел, да.
Санкции первая кровь. Там я не знаю, или там я не знаю.
Санкции возвращаются.
Братство кольца, да, обязательно. Мы будем идти к крымскому титану, а вы, Стас, должны будете бросить кольцо вот в трубу главную крымского титана. Да. Стало известно, да, накануне, там 380 фамилий, кажется, я не помню суммарно.
По-моему, чуть меньше. Но это не важно.
Не важно. Там есть крымчане, друзья, в этом санкционном списке, который был издан накануне, среди прочего, Мустафа Джамилев, Рифат Чубаров, постоянный представитель президента Украины ВРК Изет Гданов.
Борис Бабин. И его заместитель Зет Гданов.
Да, все верно. Сергей Куницын, Андрей Сенченко, а также первый замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юсуф Куркчи. Ну, а кроме того, люди, которые напрямую занимаются крымской темой, это прокурор Автономной Республики Крым Гюндуз Мамедов и обозреватель, среди прочего, в том числе и Крым Реалии, Виталий Портников. И что будет со всеми этими людьми? Знаете ли вы? Не сможет больше Виталий Портников держать деньги в Сбербанке России, потому что блокирование безналичных денежных средств, то есть банковских счетов предусматривается, ценных бумаг и имущества на территории России, то есть по большому счету то имущество, которое принадлежало им, его нельзя теперь там продать и так далее, хотя мне интересно, кто из этих людей, например, там держит имущество в России.
Или деньги в виде рублей.
Буквально на этой же неделе имущество Мустафы Джамилева крымская власть решила национализировать.
Не Мустафы Джамилева, Меджлиса. Да, где располагался, среди прочего, Меджлис, например, крымского татарского народа. В общем, друзья, я вас поздравляю, потому что не с чем.
Нашего коллегу, для начала, Виталия Портникова, потому что вот он достиг того уровня, когда он попадает в санкционный список, а мы еще нет. Нам есть к чему стремиться, мы видим новый уровень, новый план.
Нет, понимаешь, для того, чтобы теперь у Виталия Портникова есть только один процедур для роста, это чтобы его анафематствовал патриарх Кирилл. А если он его не анафематствует, то как бы есть шанс нагнать. Но нам надо много-много стараться. И вы, Стас, пожалуйста, старайтесь.
Поехали дальше. Власти России решили проверить крымское вино. Но не все. Только то, которое стоит дешевле 1000 рублей.
Секундочку, 1000 рублей – это 400 гривен.
Да, где-то так.
То есть они считают, что вино не может стоить дешевле 400 гривен или 1000 рублей.
Вы задаете сейчас нелицеприятные вопросы.
Я задаю,
Павел,
вопрос на логику, а решение российских властей чаще всего в этой категории не оперируют.
Значит, смотри, 300 вин стоимостью от 200 до 1000 рублей из Крыма и Севастополя, Краснодара и Ростова отобраны для исследований и пройдут сенсорную оценку специально сформированной группы ведущих экспертов-дегустаторов, сообщили в Министерстве промышленности и торговли России.
По-моему, у них просто корпоратив в Министерстве промышленности и торговли.
Им надо отобрать немножко.
Это дешевенький корпоратив.
А потом такие сидят, а вот это вот 16-е было очень ничего.
Но как вы думаете, до 300-го образца дойдут или нет? Ой. Кстати, мы можем предположить, что их не меньше, чем 300 этих самых дегустаторов. Ну, по крайней мере, наверное, 300. Ну, 300 вин отберут проб, значит, наверное, 300.
Просто вы себя недооцените. Многие люди могут больше, чем по бутылке на человека.
Ага, ну...
А вот мне интересно, вот я считаю, что они на самом деле идиоты. Надо было брать вина дороже 1000 рублей и тоже отобрать 300 образцов. Может быть, даже вот по 100 образцов каждого из
3000. А потом сказать, это плохие вина, не стоит.
Давайте
еще
вот другие, да.
Те, которые подешевле.
Мы не распробовали.
Нет, они начинают с дешевых и говорят, нет, эти нам не подходят, и поднимаются выше, будет уже от 1000 до 5000 рублей, не подойдет, пойдем еще выше. И так доберемся до старых винных подвалов Массандры.
Я помню, вот старый совет, да, всегда надо идти по пути повышения градуса, да,
поэтому... Или понижения качества.
Да, или вот так вот.
Друзья, ну, на самом деле, вот можно, на самом деле, кем ты хочешь быть, там, Петенька? Петенька отвечает, я хочу работать в системе качества Министерства промышленности и торговли России.
Звучит
потому
красиво.
Потому что точно так же они могут еще одновременно сыры проверять, я вам сейчас...
И красную икру я бы не останавливался. Красную икру от того бычка, который заходит в Салгир, например.
Можно легализовать проституцию и опять же проверять качество.
Вот. А вам, Павел, знаете, я бы посоветовал бы также проверять, например, ну что еще можно посоветовать?
Ну, я не знаю, проверять, но для этого нужно работать в госнаркоконтроле.
Хорошо, интересно. А вот, кстати, в государственном туристическом контроле можно проверять туристические поездки, например, на Багамы, Сейшелы и другие экзотические острова.
Можно устроиться в ОМОН, сжечь поле конопли и объявить себе дивизию, улететь в космос бороться с покемонами.
Интересный вариант. Ну, а пока, значит, вот эти фантазии Павла не стали реальностью, по крайней мере, в его жизни, у меня есть предложение для Павла вот специально.
Да.
Администрация Симферополя просит у России 100 миллионов рублей.
Зачем?
А вот... Надо, понимаете, Павел.
А на подожди, этот раз... с такой формулировкой я бы не дал.
Не дал.
Не, подожди, давай так. Я, российские власти, ты, администрация Симферополя, попроси у меня 100 миллионов рублей.
Дай быстро.
Зачем вам 100 миллионов рублей? Мы же на прошлой неделе высылали 100 пар новых галош.
Смотри, дело в том, что если вы сейчас не дадите нам 100 миллионов рублей, то через месяц я попрошу 200. И придется выдать... А если через месяц вы не дадите 200, то потом придется выдать 300.
То есть я еще и неустойку
платить. Да, вы будете платить неустойку. Дело в том, что, значит, глава российской администрации Симферополя Игорь Лукашев, эти деньги нужны, вот 100 миллионов рублей на проект по проведению очистки русла реки Салгир, и этот проект, он уже прошел необходимые экспертизы и согласования, но деньги уже нужны.
То есть вынуть из этого самого Салгира тот самый матрас и ту самую подушку, которая там уже месяц плавают.
Да, да, на очистку Салгира надо 100 миллионов рублей. Слушай, на проект.
Это недостаточно. А это идеально, это как на ремонт провала, чтобы не сильно проваливался. Так же вообще каждый месяц можно просить.
Я же вам сказал, Павел, дайте 100 миллионов рублей сейчас, потому что завтра будет дороже.
О, Господи. То есть, получается, каждый человек, который бросает фантики в русло реки Салгир, это человек, который делает богаче Игоря Лукашева.
Возможно.
Может быть, сам Игорь Лукашев ходит ночью и бросает фантики в русло реки Салгир.
И фактически Игорь Лукашев делает беднее Россию.
Слушай, так он патриот Украины.
Патриот Украины.
Я считаю, что надо ему выдать орден какой-нибудь. Там, не знаю.
Вот, опять-таки, на этой неделе было очень много сообщений. Ты ж в курсе, да, что на этой неделе господин Аксенов, например, объявил террор администрации Симферополя?
За что?
Ну, за то, что в городе там
за
не убирают.
За то, что в 96-м Лукашев на стрелке ему бровь пробил.
За то, что город не убирает, по словам господина Аксенова, за то, что проехать по улицам невозможно, и мусор не вывозится и так далее. И все, и взяли город вообще в ручное управление. Поэтому, ну, извините, конечно, Павел. То есть, Аксенов начал что-то подозревать тоже про Лукашева.
А ничего, что Аксенов назначил Лукашева? Нет?
Ничего.
Может, просто Лукашев не делится, а может, они эти 100 миллионов рублей не поделили? Может, там было так 80 на 20, 80 мне, 20 тебе. Нет, говорю, могу только 60%. Так, выходит, так, говорит, да. Я объявляю войну, значит, администрации.
Я говорю, короче, я с них шкуру спущу с понедельника, я за них
работать не
намерен.
Потому что мне нужно 80%, а не 60%, да.
Ну что же. Давайте про экстрим поговорим.
Крымские так называемые журналисты телеканала «Первый Крымский» отправились в маршрутке в час пик. Давайте послушаем, выжили ли они.
Уставшие после работы люди проводят на остановках много времени.
До получаса можно простоять, прождать, либо полный будет, либо забитый. Двое детей, маленьких, стоим целый час.
Медленно передвигаясь по городу, водители собирают большое количество пассажиров. Чтобы попасть в салон, приходится буквально идти по головам.
И это вечером, когда люди уставшие едут с работы.
Автобусы становятся явлением все более редким. По улицам снуют такси. Но если лишних денег нет, остается единственная альтернатива – идти пешком.
Казалось бы, центр, но стоит войти во двор, как становится не только страшно, но и опасно.
Но если без мата, то, конечно, не очень удачно все это придумано.
Вы знаете, мы привыкли. Мы город С, город 19 столетия. Нам приятно. Мы, когда ходим, мы думаем, что все вернулось на 100 лет назад.
Друзья, у меня есть...
Это прекрасная туристическая забава, между прочим.
Вернуться в город 19 столетия.
Полчаса ждать эту маршрутку, забиться в нее, где куча людей, проехаться.
Проехаться, а простоять в маршрутке практически на одном месте.
Проползти чуть-чуть по улицам города. Это же воспоминания.
Можно немножечко конспирологии?
Нет.
А вот не связано ли вот на самом деле вот это внимание корреспондентов Первого Крымского к Лукашеву с недовольством Сергея Аксенова?
А оно только именно с ним и связано, потому что корреспонденты телеканала Первый Крым Крымский, они не обращали вообще внимания на то, что происходит в городе в течение вот последнего года. Напомним, что господин Лукашев был назначен главой администрации Симферополя чуть больше года назад. И вот прошел год, они вообще, журналисты честнейшего телеканала, не обращали внимания вообще на то, что происходит в городе. И тут, после того, как господин Аксенов объявил террор, они поняли, что им надо занять какую-то сторону в этой битве титанов. И, видимо, наверное, абсолютно без команды, они стали мочить господина Лукашева и говорить, что в городе все плохо. Прозрели, я бы даже сказал, вот так.
Да. Надавали ему, так сказать, по щам.
Да.
Публицистические, журналистские и так далее. Хорошо. Где ваши щи, господин Лукашев? Мы будем сейчас бросать в них перчатку. Правильно, Сергей Владимирович? Правильно, ребята.
Да. Коллеги-автомобилисты, объясните мне вот смысл следующей новости. В Севастополе кладут асфальт во время дождя. Я вот как пешеход не понимаю. Это
потому
хорошо,
что так
это
делали
плохо.
В Крыму всегда.
Да.
А зачем? И это даже Россия не может вытравить. Это есть наш традиции.
То есть вот появляются дождевые тучки, мы сразу начинаем смотреть.
Это примета хорошая такая. Знаешь, уезжать хорошо в дождь, хоронить правильно в дождь, асфальт класть, да.
Дело в том, что когда светит солнце, жарко работать.
Да.
А когда тучки затягивают небо, начинает накрапывать дождь, то работать комфортно.
Романтично, меланхолично.
Да, в таких условиях лучше всего кладется асфальт. Он, правда, также лучше всего отваливается, но...
Так его же можно еще
раз положить. Его можно еще раз положить. Не обеднеем. Вот я бы так сказал, в принципе.
Я думаю, это тоже украинский патриот.
Не обеднеют.
Да, кстати, на этот год в Севастополе так и не выделили ни копейки денег. И на следующий год, кстати, тоже на ремонт внутри вот квартальных проездов, там и вот всяких площадок и все остальное. Не, потому что, наверное, уже ремонтировать нечего. И, кстати, на этой неделе севастопольские общественники спрашивали у ответственных чиновников, говорят, ну вот понаставили уже вот этих, знаете, автоматов парковальных, а деньги-то куда деваются? На что севастопольские чиновники ответили общественникам: знаете, автоматы, да, мы договор заключили, но этот договор не предусматривает перечисление денег за парковку в бюджет города. Вот так вот, Павел. А вы все, значит, как бы не знаете, как на жизнь заработать.
Трагедия закончился в селе Верхнесадовое, конкурс детского рисунка на асфальте.
Да?
Да, дети ушли искать асфальт и заблудились.
При этом, если там не будет асфальта в Севастополе, там будут почти 2000 урн и лавочек.
Правильно, потому что надо ходить пешком.
Да?
Ты идешь пешком, прошел там 7 километров, сел, посидел, помусорил, пошел дальше. Рассказывайте, что вот там
Балаклава,
вообще?
Балаклава, она же небольшая, насколько я помню. 535 лавочек в Балаклаве. То есть там можно вообще не ходить, там можно сидеть и лежать. То есть ты вот поднялся, прошел 2 метра, следующая лавочка. Я это как-то так представляю.
Ну, я понимаю, что для вашей керченской реальности это совершенно невообразимое роскошество, но да, Балаклава теперь может себе это позволить. Так что там, 535 лавок, я так
понимаю. Ну, это же освоение денег федеральной целевой программы. Платит российский бюджет.
Ты знаешь, я, кстати, заметил на некоторых фотографиях из Севастополя, я видел, что ставят, вот лавочка стоит старая, перед ней прямо ставит новую лавочку. Это не единичный момент. Ну, потому что деньги выделены, их надо как-то освоить. А убрать старую... В бюджете строки такой нет на уборку старой лавки, а вот на установку новой есть. Я думаю, в следующем году можно будет освоить еще третью лавочку. Такой, да, три
а
яруса.
А я друг на друга или вот
спину? Друг перед другом. То есть невозможно на одну лавочку сесть, а на другую можно, на новую пока что.
Я вообще... Ну, ладно бы с лавочками. Хуже всего, что они так с деревьями, например, в Симферополе, потому что тоже деньги нужно было осваивать, поэтому старая подспил, новая поднос. Лавочку, ладно, ее всегда можно свистнуть и на металлолом. А вот что делать со спильным деревом? Что делать с отсутствием тени и так далее, и так далее, и так далее? Как решать эти перегибы на местах?
Я считаю, что главная новость вообще этой недели – это то, что уличные музыканты теперь в Севастополе не имеют права играть все, что им думается.
Что они могут теперь играть?
Они теперь должны согласовывать репертуар свой, ну, то, что они играют на улицах, с правительством города. Такое постановление приняли в этом самом правительстве 1 ноября для того, чтобы снять социальную напряженность.
Я вообще представляю себе эту конкурсную комиссию. Там сидит, например, Овсяников такой: ну, так я тоже могу. А Мурку можешь? Знаешь, этот музыкант на фаготе начинает в этот момент как бы наяривать, соответственно, приехала в Одессу банда из Амура.
Вот что будет запрещено? Понятное дело, там все украинские песни будут запрещены. Гражданская оборона запрещаем?
Вы, да.
Хорошо, аквариум.
Севастопольский аквариум нельзя запретить. Туда люди приходят, детям рыбку показывают.
А я представляю, знаешь, это будет как в ленинградском рок-клубе по воспоминаниям. То есть приходит молодой артист, такой прогрессивный, и его такой сидит такая комиссия комсомольская и разбирает вот эту вот песню. Простите, а вот эта песня, вот у старшеклассница, это вы о чем? Он такой: ну, вы понимаете, это о больших платонических чувствах молодых комсомольцев и так далее. А нет ли здесь какого-то другого буржуазного западного тлетворного влияния?
Конечно, есть.
Я, кстати, между прочим, ничего не случайно в Крыму, потому что вот я, например, даже не знал о существовании этой даты, ну, возможно, Александр знал, но он еще помнит ихтиозавров. А я, например, даже не знал, что на этой неделе отмечалось столетие комсомола, и там вот севастопольские коммунисты продолжают, соответственно, праздновать. Да, 29-го у них очередной митинг был, господи, у памятника комсомольцев. Там Василий Пархоменко сказал, что никто не может ничего плохого сказать о комсомоле, наверное, потому что все, кто мог сказать что-то плохое, уже умерли. Вот. И сказал, что в комсомоле было только хорошее.
Да, и вот интересно, что эти бывшие активисты комсомола пришли на митинг с портретом Сталина и разными самодельными плакатами. Всего их собралось около 150 человек. И раздавали они еще коммунистические газеты.
Вот. Столетней давности.
Динозавры исчезли, и комсомольцы тоже рано или поздно.
И мы будем откапывать их кости.
Коллеги, смотрите, видите, я должен огорчить севастопольцев. Дорогие севастопольцы, ваш город практически... Вы помните, как вы пели, да, там, «Неприступный для врагов»?
Да.
Все, забудьте об этом.
Что случилось?
Катастрофа, фактически.
Какая?
Севастополь лишают артиллерии.
Да ладно?
Да, я не знаю даже, как вы переживете 6-ю и 7-ю обороны Севастополя и 29-ю.
Теперь стрелять с сигареты, я не знаю, что...
Дело в том, что с Малахова кургана...
Да.
Да, собираются убрать орудия времен первой обороны Севастополя.
Совсем лавочки поставят вместо
Нет,
этого?
Нет, они собираются их отправить в СПА, потому что орудия надо погружать в специальные большие ванны и очищать от ржавчины снаружи. Они выглядят более-менее, их чистят, подкрашивают. То внутри происходит совершенно нездоровые
Это
процессы.
Это нас, Александру, нужно погружать в специальные ванны и чистить от ржавчины. А пушки могут и так поставить, наверное.
Об этом рассказал, кстати, ведущий научный сотрудник Российской академии наук.
Виктор Мыц.
Виктор Мыц, он ведущий научный сотрудник Эрмитажа.
Тут просто главное, чтобы вот пушка все-таки уехала в СПА, а не в пункт приема металлолома, понимаешь?
Но самое интересное, вы сильно не расстраивайтесь, дорогие севастопольцы. Да. В 1854-55 годах эти пушки тоже не сильно помогли. Хорошо, едем дальше.
У нас слишком много сегодня Севастополя, но мы не можем обойти.
По-моему, это Керчь наносит ответный удар просто. Ты замучился, что наше внимание приковано все время к востоку и решил немножечко пропесочить запад, так сказать.
Овсяников позвал севастопольских чиновников в горный поход.
Зачем? Парня в городе не рискни.
Нет, бросай, нет, можно отлично его... обновить кадровый состав.
Если он не скулил, не ныл, пусть он хмур был и зол, но шел, так сказал, на селекторном совещании, сказал господин Овсяников, значит, как на себя самого, положись на него. Правильно, Мария Леонидовна?
все немножко не так.
Не так.
Дело в том, что Дмитрий Овсянников призвал членов городского правительства в ближайшие выходные пройти новый горный маршрут, который будет называться «Виа Феррата».
Зачем?
Это якобы это такой термин в альпинизме, обозначающий скальный участок, оборудованный страховками. Но на самом деле мы-то понимаем, что Виа Феррата — это железный путь. Да? Я подозреваю, что они пойдут просто-напросто смотреть, где что лежит из металла, так, бесхозно. Ну, например.
Нет,
а
что, он серьезно их отправил в горы?
В горы, да,
на совсем...
по скалам.
Нет, он предупредил, что маршрут непростой, на все участники будут обеспечены страховками. То есть, если что...
Если что, да, то как бы у нас есть уже... У нас уже есть новый чиновник на ваше место.
Если, ну, хорошее кадровое решение. Если парень в горах не ах, вот, если сразу раскис и вниз, то мы его увольняем задним числом, даже с больничного.
На самом деле, по мнению Овсянникова, ему кажется, что если чиновники городские пройдут маршрут, то все остальные побегут за ними, что это будет такая популяризация туризма в Севастополе.
То есть он считает, что перенаселен город, да? Пусть люди бегут тоже за чиновниками в горы и так далее. Ну, а вот есть хорошие новости. Мы не только, знаете, мы не только здесь смеемся, но и сообщаем хорошие новости. В Крыму подняли прожиточный минимум для пенсионеров на 30 рублей.
А, серьезно?
30 рублей.
30 рублей, значит, на дороге.
Оценили крымских пенсионеров, так сказать.
30 рублей на дороге не валяются,
да.
А пенсионеры, да. А,
значит, на 2019 год прожиточный минимум для пенсионеров теперь составляет 8560 рублей. И это на 30 рублей больше, чем в 2018 году.
Зреют зерна классового сопротивления на волнах социального неравенства, мог бы сказать я, подводя к следующей новости, потому что эту новость про пенсионный фонд лучше всего комментирует мэр Евпатории, который рассказал о своей зарплате. Давайте послушаем.
Какова зарплата сейчас?
Со всякими премиями чуть больше 50.
50.
Смешно.
Да.
Да. Очень смешно.
Какая зарплата должна быть зарплата у главы администрации города вот, на вашу должность,
250.
Чтобы можно было нормально...
250, 300, да.
300 тысяч рублей зарплата мэра Евпатории.
Нет, но это он говорит, что должна быть 250-300 тысяч,
да.
А 50 тысяч – это смешно.
То есть надбавка в 30 рублей его бы не удовлетворила. А что, у него была бы зарплата 50 тысяч 30 рублей. А так, а он хочет надбавку в 250 тысяч рублей.
Получается, Мария Евпатория сейчас идет как 5 пенсионеров.
Но есть выход, смотрите.
Нет, почему он как 5 пенсионеров? У него 50 тысяч рублей пенсионеров, 8,5 тысяч рублей.
Да.
Он обходится как 5,5 пенсионеров. Как 6 пенсионеров.
Но смотрите, есть выход. Господину Филонову я бы порекомендовал, может быть, его. Дело в том, что есть способ, как выиграть, как получить 20 миллионов рублей сразу.
Ограбить банк.
Да нет. Ну, вот житель Крыма выиграл в лотерею почти 20 миллионов рублей, сообщает пресс-служба российской лотереи «Столото».
Да ладно?
Да.
Это Сергей Аксенов?
Наверное. По информации пресс-службы, мужчина не сразу узнал, что стал миллионером, и чуть не забыл о непроверенном билете. Крымчанин не знал, сколько выиграл денег, и даже забыл о выигрыше. И только через несколько дней он поинтересовался в лотерейном киоске, какая награда его ожидает.
И сошел с ума. Так может, это он, на самом деле, решил протестировать 300 образцов крымских вин.
Гуляем на всех.
Да. Не знаю, связано это ли или нет, но вот следующая новость такова, что после того, как человек выиграл эти 20 миллионов рублей, корабль «Князь Владимир» отправился в ремонт. Может быть, он хотел его купить за эти деньги?
Знаешь, мне кажется, корабль «Князь Владимир» отправляется в ремонт вне зависимости от сопутствующих обстоятельств.
Вне зависимости от времени года.
Просто ему там нравится, понимаешь? Да, это вот.
Расскажите про эту новость.
Да расскажите, Стас, все нам, всю подноготную.
«Князь Владимир» — это пассажирский корабль, совершающий круизы между Крымом и Кавказом. Вот он прибыл в порт Новороссийска для межнавигационной стоянки и ремонта. Процитирую пресс-службу оператора судна «Черноморские круизы». Лайнер «Князь Владимир» прибывает в порт Новороссийска, чтобы навигация в 2019 году и мог снова встречать своих гостей. Напомню, что он должен был выйти на линию в мае 2018 года, однако случился пожар.
Да.
В другой раз он снова хотел выйти в море, но были поломки, его отбуксировали в порт. Только в середине лета судно смогло выйти в море, однако несколько раз из-за штормов оно так и не попало в порт Ялты. Оператор круиза вынужден был сократить маршрут.
Я вообще считаю,
более неудачного
летучий...
судна,
я
потому что не
это
было.
Это вообще на самом деле летучий голландец. Вот реально летучий голландец. Вот, то есть его все время преследуют неудачи и людей, которые пытаются его увидеть тоже.
Ты имеешь в виду линкор Бисман все-таки ближе, наверное.
Не, ну вот серьезно.
Который всю военную кампанию просто-напросто простоял в порту. порту и там же затонул.
Так, а зачем ему вот ходить? Если можно тратить деньги на его ремонт? Судно должно... Люди должны понимать, насколько дорогом круизном лайнере они плавают. Если это один ремонт в год, это одно. Когда мы его ремонтируем постоянно, то его стоимость и, соответственно, его пафосность, она повышается.
Подождите. Так же нельзя вообще подходить.
В чем интерес? Просто взять и проплыть понад берегом Крыма. Если приплыть в порт, посмотреть, как корабль ремонтирует.
Это же
интереснее.
Вы купили путевку, и вы где-то, я не знаю, на траверзе Керчь-Новороссийск начинаете вычерпывать из трюмовода. Это же приключение. Вы как бы ощущаете
вам
себя...
Вам спасательный жилет выдали.
Да. Вы как бы ощущаете себя на борту Калипсо с командой Кусто. Тоже рискуете посмотреть подводный мир. Ладно, поехали дальше.
Все по единому билету.
Крокодилы. Крокодилы в Ялте. И я сейчас не про туристов, а про фантазии местных архитекторов, которые заявили, что там обязательно в Ялте нужна двухметровая...
Увековечь туристов?
Нет, практически. Двухметровая скульптура крокодила Гены. Мэр Ялты, так называемый Алексей Челпанов, заявил, что средства мецената нашли для того, чтобы поставить этот памятник. Я не знаю, добровольно ли меценат дал на это все деньги. Вот. Сказал, что на одной из центральных улиц нашего города мы обязательно поставим эту скульптуру, и она станет еще одной изюминкой. Туристическая Ялта привлекает к себе туристов. А это будет крокодил Гена с аккордеоном и его друг Чебурашка.
Ну вот мне интересно, что это за меценат, потому что только этим летом власти Ялты решили убрать с набережной двухметровую скульптуру крокодила, который указывал, сколько метров нужно пройти до местного крокодиляриума.
Я вообще считаю, что, понимаете, символом крымского курортного сезона должен быть Сизиф. То есть сперва мы ставим на рейс судно, которое постоянно норовит утонуть, и героически мы ремонтируем. Потом мы закупаем памятник крокодилу и героически его ставим, снимаем. Просто всякий раз говорим, что это разные крокодилы, разные памятники и разному посвящены.
Закупаем в Ялту фонари, ставим их на набережную, а потом их убираем оттуда и перемещаем куда-нибудь.
Ставим скамеечки. Скамеечки должны быть, количество посадочных мест на скамеечке примерно в полтора раза больше, чем количество жителей в городе.
Вы знаете, почему все-таки крокодил Гена будет ему памятник ставить в Ялте на самом деле?
Почему?
Вы мультик смотрели вообще?
Да.
Да? Поезд, на котором ехали Гена с Чебурашкой, куда он шел? Там было что написано? Москва?
Да.
Ялта? Поезд, поэтому он приехал на поезде в Ялту, как бы. Все было еще тогда задумано, как бы.
Понятно.
И вы не смотрели.
Привезли, и вы не смотрели.
Может быть, это был не туре, может быть, это были теплушки, и на самом деле они ехали не в Ялту, а в Москву.
Да, все возможно, на самом деле. Да, там же ведь по оригиналу этого самого мультфильма у них украли билеты, и они просто пошли собирать грибы.
Я всегда знал, что господин Успенский — это еще тот тролляк, но что настолько, не знал.
Вот, хорошо. А как вы думаете, именно из-за памятника крокодилу на митинге в Ялте призывали Путина помочь городу и писали ему письма?
Конечно же.
Конечно же.
А из-за чего еще? Я вам ничего не расскажу. Я вам больше ничего не скажу.
Ялте прошел митинг против действующего главы подконтрольной Кремлю администрации города Алексея Челпанова. Того самого, который хочет поставить этого крокодила великолепного. Участники митинга повесили на забор большой плакат с надписями «Путин, спаси Ялту» и лозунгом «Генплан равно Дерибан». Выступая перед собравшимися, местный активист, журналист Сергей Сердык и лидер ялтинского отделения партии «Коммунист России» Александр Коробейников
раскритиковали
экономическую ситуацию в городе и российские власти города.
Да, хорошо. Друзья, да, но есть... Да.
Слушайте, самая главная новость на самом деле. Дело в том, что вот под прикрытием установки снятия этого памятника Гене крокодилу и столетием комсомола произошла вопиющая несправедливость. У крымских ополченцев забрали помещение в центре Симферополя.
Аллилуйя.
Которое они отжали. Да.
Все вернулось в ситуацию 2013 года. Люди, бомжи, сперва бы стали ополченцами, а теперь ополченцы стали бомжами. Да. Все, аллилуйя, круг замкнулся.
Значит, правительство Крыма российское приняло распоряжение об изъятии имущества Крымского штаба народного ополчения. Речь, напомню, идет о помещениях в здании, расположенном в самом центре Симферополя, напротив Совета министров Крыма.
Но есть и хорошие новости. Ополченцы вернут их имущество. Это, например, планы эвакуации, жалюзи, электросчетчик, двери и полки.
Ну, ты знаешь, я сомневаюсь, кстати, но поскольку общая сумма 135 тысяч рублей, вряд ли там что-то осталось. Говорят, что эти помещения будут переданы Министерству спорта Крыма. Ну,
я считаю, что все правильно. Вот как бы некоторые вещи нужно называть своими именами. И новости одной...
Ответный удар. Керчь.
Я не могу сказать ничего про Керчь, кроме того, что у вас там исчезли два танкера, на которые выделили деньги на постройку, а там на Керчском заводе залив ничего не знаем, мы их не строим. Но деньги уже выделили, да.
Весь металл ушел на памятник крокодилу Гене.
Да.
При этом Керчанин выкопал в чужом огороде клад на 3 миллиона рублей.
Ну как выкопал? Он чужое имущество свистнул просто, на самом деле. Примерно как он как бы российским проникся духом.
На Митридат, на горе Митридат в Керчи заставляют уйти торговцев сувенирами. Больше туристы не смогут. Могут покупать себе там магнитики. Вы покупали там магнитики, Павел?
Так вот, кто скупил все наши магнитики.
Друзья, в общем, Севастополь и Керчь сегодня, собственно, лидировали в рейтинге в дайджесте новостей. Другим городам места не осталось, но им обязательно найдется место ровно через неделю. Берегите себя. Давайте услышимся в следующую субботу. Крымский пармезан.